Глава третья. Они провели во дворце Даймона еще сутки. Ненагляда действительно ничего не помнила, кроме того, что последний год жила в отдельном коттедже Гейбели и выслушала историю своего освобождения с великим изумлением, хотя поверила своим спасителям сразу. На Будимира она смотрела с нежностью и обожанием, как на младшего брата, на Светлого с почтением, благодарностью и любопытством, которое переросло в некий скрытый личный интерес, когда Ростислав, наконец, осуществил свою мечту и побрился, помолодев сразу как минимум лет на 15. Он и сам удивился этому эффекту, разглядывая себя в зеркале гостиничного номера, не узнавая и радуясь, что не выглядит теперь угрюмым полуседым стариком. После отдыха они обыскали владения Великого Игвы, обнаружили нечто вроде гигантского музея оружия, однако не стали вооружаться, хотя у Светлого, понимавшего толк в оружии, чесались руки, и он долго приглядывался к мечам и разного рода пистолетам. Но не взял ничего. Затем там же, в музее, они наткнулись на самый настоящий гардероб и переоделись в найденные спецкостюмы наподобие космических скафандров, имеющих собственные энергоисточники. Костюмы сами подстраивались под фигуры владельцев, общались с ними в ментальном диапазоне. Ненаглядно услышав чужой голос, сначала испугалась, и выполняли все команды беспрекословно, будто специально оставленные кем-то именно для землян. Будимира и Ненагляду это обстоятельство не удивило, хотя и в силу разных причин. Ростислава же заставило призадуматься. Он впервые оценил все счастливые случайности и совпадения, позволившие им выжить на пути через Шадонакар, и понял, что объяснить все случайным стечением обстоятельств нельзя. Существовал некий высший план их похода, о котором он не знал ничего. Поймав момент, когда Ненагляда отлучилась по естественной надобности, Светлов присел возле сидящего в кресле мальчика на корточке и сказал, глядя на него строго и серьезно, как на провинившегося: «Дима, проясни-ка мне некоторые моменты нашей экспедиции. Момент первый. Почему нас не преследуют эсэсовцы и чекисты? Те наши случайные стычки не в счет. Они мне больше напоминают учения, а не профессиональные разборки охотников с дичью. Момент второй. Как получается, что мы все время спасаем магических существ, буквально ждущих нас и знающих о своем скором освобождении? Одно спасение может быть случайным, два — это корреляция, три — уже статистика. Что знаешь ты, чего не знаю я, только честно». Краска бросилась в лицо Будимира. Он отвел глаза, но заставил себя смотреть на своего защитника и признался:
«Нам надо пройти путем духа, дядя Слава. Это путь спасения, сначала других, потом себя. Вот почему нельзя использовать оружие, ну, или только в крайнем случае, понимаете?»
Ростислав кивнул. «Понимаю. Что еще?»
«Папа и дядя Толя, они отдельно, ну, отвлекают погоню на себя, поэтому их нет рядом. Простите меня, пожалуйста, что не сказал».
В глазах мальчика набухли слезы.
«Я не мог».
Ростислав поднялся, потрепал его по вихрам, задумчиво прошелся по залу, пощипывая непривычно гладкий подбородок. Сел в кресло, улыбнулся. «Все правильно, малыш. Мне надо было самому догадаться, что это единственно верное решение. Все-таки я тугодум. Нас не брали в расчет, когда мы вышли в путь, так? Один совсем ребенок, второй — хромой и увечный старик. Твой отец взял на себя тяжелую ношу организатора спецоперации, разработал отвлекающий маневр и увел охотников за собой. Здорово. Можешь им гордиться. Я думаю, он справится со своей миссией. Хорошо бы и нам не ударить лицом в грязь. Во что бы то ни стало, надо найти Финист и Умертвия и поговорить с Уитцраувером по душам. Ты как настроен?» Говорить мальчику о том, что настоящий Дугур и его многомерная матрица в иных пространствах и временах наверняка знает о походе Избавителя, получив информацию от своей проекции, Ростислав не стал. Лишний раз пугать Будимира не хотелось. После всего случившегося, после изгнания беса из Ненагляды, стоило ждать появления настоящих охотников, и к этому надо было хорошо подготовиться. Мысли о переходе в новое состояние, сопровождавшиеся легким удивлением, неужели это все случилось со мной, продолжали появляться, но все реже и реже. Ростислав постепенно привыкал к вернувшимся физическим кондициям и к тем возможностям, которые давал ему канал связи с подсознанием, а через него с надсознанием, хрониками Веера, с его глобальным информационным полем. Подкрепившись остатками запасов еды и веселина и запив трапезу родниковой водой, никто не захотел воспользоваться услугами кухни Даймона. Путешественники снова начали было искать Сухого-старшего через видеосистемы Дзола, однако вскоре получили весьма ощутимый щелчок по носу. Автоматика дворца внезапно отказалась слушаться их приказов, заблокировала все входы-выходы и вообще свернула деятельность. Обстановка зала с монитором и креслами, адаптированного под восприятие землян, исчезла. Люди снова оказались под сводами ледяного грота, температура воздуха в котором не превышала 10 градусов по Цельсию, а потом и вовсе начала понижаться. Через несколько минут они вынуждены были воспользоваться услугами костюмов, превратив их в герметичные скафандры. Ненагляда, родившаяся в магическом мире, с техникой подобного рода не сталкивалась, но быстро освоилась со своим положением, принимая скафандр за доброго, говорящего духа, проявляющего, кроме всего прочего, заботу о владелице. Ростислав некоторое время с беспокойством приглядывался к ней, пытаясь обнаружить следы проекции Дугура на психику девушки, но не преуспел в этом, чему он был весьма рад. По-видимому, свирель Егоей уничтожила пси-имплант Игвы, не затронув родные структуры памяти и личности ненагляды. Ну, а ее влияние на Светлова... Господи, чего же она непосредственно чиста и красива? Вполне объяснялась не колдовством, а другими причинами. Ростислав влюбился. Хотя не хотел признаваться в этом даже самому себе. Уж слишком большая разница в возрасте разделяла их, по его мнению, целых 20 лет. Поразмыслив, он пришел к единственному правильному решению. «Вызывай Вольха, Никитич. Отправим ненагляду домой, а сами вернемся на Свинтану. Разбудим Святогора».
«Мы уже пытались», — несмело возразил Будимир.
«Во-первых, мы плохо подготовились к этому деянию. Во-вторых, ты за последнее время окреп и возмужал. Да и я немного подтянулся. Будем будить Святогора вдвоем».
«Я с вами», — заявила ненагляда.
Ростислав вздрогнул. Показалось, что в голосе девушки прозвучали знакомые нотки капризной требовательности, присущие Игве Дугуру. Но в глазах дважды спасенной жительницы Белобок Руси прозрачный шлем скафандра позволял видеть ее голову. Не мелькали искры иронии и презрения, она просто не хотела расставаться со своими спасителями. «Это невозможно», — сожалеюще покачал он головой. «Наша дорога трудна и опасна, а взяв тебя с собой, мы будем вынуждены отвлекаться на твою защиту».
«Я сама себя буду защищать», —
воинственно воскликнула ненагляда, снова заставив землян пережить неприятный момент узнавания той первой ненагляды, подчинявшейся импланту Дугура. Почувствовав их неприятие, хотя вряд ли она понимала его причину, девушка жалобно прижала к груди ладони.
«Но я не хочу возвращаться домой без вас».
Ростислав улыбнулся. «Мы обязательно себя навестим, если, конечно, твои родители не будут возражать».
«Батюшка и матушка будут только рады, и все-таки мне так хочется пойти с вами».
Ненагляда умоляюще посмотрела на Будимира.
«Уговори его, братом назову».
Мальчик нерешительно посмотрел на Светлова. Тот сдвинул брови, крутанул желваки, перекусывая, готовое сорваться с губ. «Хорошо, я согласен». «Не надо меня уговаривать, мальчики и девочки. Вы должны понимать, что есть правила, которые надо выполнять. Я и сам хотел бы». Ростислав прикусил язык, заметив радостно-недоверчивый взлет бровей девушки. Затем пересилил себя и закончил. «Хотел бы взять тебя с собой. Да нельзя. Неправильно это». Ненагляда горестно вздохнула. Свет в ее глазах погас.
«Я понимаю. Но вы обещаете заехать к нам в гости?»
«Обещаем», — клятвенно заверили ее оба в один голос. Она засмеялась, погладила Будимира по плечу, доверчиво прижалась к Ростиславу, так что у него снова оборвалось сердце и закружилась голова, вздохнула.
«Что ж, и доля мне такая ждать. Зовите своего Вольха, пусть везет меня домой. А кто он, этот ваш Вольх? Вершник? Возчик?»
«Увидишь», — ухмыльнулся Ростислав. Будимир засветился в пси-диапазоне. Светлов уже научился видеть это свечение. Проговорил с мягким нажимом.
«Вольх, отзовись!»
Беззвучно колыхнулось пространство грота, вздрогнул пол, и с волной тепла в гроте проявился из воздуха гигантский волк. Ненагляда тихо вскрикнула, прячась за Ростислава.
«Это Вольх?»
«Не бойся, он царевин не ест. Извини, дружище, что мы снова отрываем тебя от дел, но у нас проблема. Эту царевну надо срочно доставить домой, на Аркон-планету. Она из стольного Руянграда Белобок-Руси, как и ты».
«Я знаю», — передал мысль волк волков. «Она из рода Прекрас, дочь Дамирия. К сожалению, на ее родине прошло много лет с момента пленения, и батюшка ее умер. А жених, голуб, сын Косича, погиб. Зато матушка жива, несмотря на преклонный возраст. 106 ей стукнуло».
Ненагляда, боязливо высунувшаяся из-за плеча Ростислава, побледнела, тихо ахнула, спросила дрожащим голоском. «Что он говорит? Батюшка умер? И голуб?»
Ростислав хмуро кивнул. Радоваться, что погиб его соперник, он не умел. Ненагляда залилась слезами, прижав к щекам ладони. Мужчины молча смотрели на нее, не зная, как утешить, и даже волк волков смотрел сочувственно, хотя человеком не был. «Сможешь забрать ее с собой?» — буркнул Светлов.
«Теперь смогу», — кивнул зверь. «Я полностью восстановил основной организм».
«Это какой?»
«Вы видите лишь трехмерное отражение топологически более сложного объекта. Я многомерен, как и многие создания Шаданакара, в том числе хабардианцы и игвы».
Ростислав вспомнил бой с Дугуром и в трех сложных мыслеобразах передал Вольху историю спасения Ненагляды.
«Вы великие чародеи и кудесники, земляне», — с уважением сказал волк волков. «Я лично не встречался с Дугуром, но слышал о нем много. Он действительно могуч и велик, почти как его предшественники. Но если Люцифер и Уицраур являются собой пример жестокого и беспощадного, рационалистического и холодного ума, не подверженного эмоциям, то Игва Дугур олицетворяет еще, кроме этого, и крайне эгоистическое и агрессивное отношение к миру и к существам его населяющим».
«Как Гибель?»
«В гораздо большей степени».
«Тогда он беспредельщик». Вольх высунул длинный розовый язык, что означало «он озадачен». «У нас на Земле так называют бандитов, террористов, чьи мысли, желания и поступки не сдерживаются никакими морально-этическими принципами».
«В таком случае Игва Дугур — беспредельщик», — согласился Вольх. «Итак, вы доверяете ее мне?»
Ростислав и Сухов-младший переглянулись. Волк волков почувствовал их молчаливый ответ, улыбнулся по-своему.
«Вопрос был лишним, извините. Спасибо за доверие, друзья. Доставлю вашу Дариню в целости и сохранности. Садись, царевна».
Он присел. Ненагляда перестала всхлипывать, из-под лобья глянула на Ростислава. В глазах ее стояла печаль. «Батюшку не увижу больше. А голуб хороший. Да не люб мне. Прощай, Грить, прощай, младший брат». Она поклонилась. «Светлынь трава дорожкой вам. Буду ждать весточки».
Ростислав подставил руку, девушка оперлась на нее ногой, и он одним движением посадил ее на спину волка.
«Кланяйся, матушке».
Она посмотрела на него сверху вниз, нахмурила брови.
«А не забудешь?»
«Никогда», — убежденно ответил он. Щеки Ненагляды порозовели. Она улыбнулась сквозь слезы.
«До встречи, друзья», — сказал Вольх. «Держись крепче, царевна».
И их не стало. Только по гроту просвистела струйка холодного ветерка. Ростислав вздохнул. «Пошли и мы, Никич. Хотел бы я...» Он не закончил.
«Она будет ждать», — тихо сказал Будимир. «Я видел, как она смотрела на вас».
«Да?»
— с интересом глянул на него Светлов. «Как же она на меня смотрела?» Мальчик смущенно отвернулся.
«Вы и сами знаете».
Ростислав засмеялся, потрепал его за вихры.
«Эх ты, конспиратор! Стар я для нее, однако!» «Ну, ладно, хватит об этом», — сделал строгое лицо Ростислав. «Поехали на Свинтану.
пока наш приятель Дугур не заявился сюда качать права. Кляться у нас нету, поэтому придется искать узел хроноперехода. У Даймона должен быть выход и на Алирну».
«Чего его искать?» — пожал плечами Будимир. «Он тут, под нами».
«Мы же вроде находили его в другом месте».
«Тогда работала автоматика дворца».
«В принципе, это не имеет значения. Жалко, что мы не знаем, куда забросит нас демонский темпорал на Алирне. Если в топе мировой язвы, выбираться оттуда будет сложно».
«Выберемся».
Ростислав прищурился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика, отмечая новое выражение лица юного мага. Будимир постепенно приобретал все большую уверенность в своих силах и чувствовал себя свободней, становясь таким же многомерным оператором Шадонакара, какими были маги негуманоидного плана волк-волков, инсектус, иня, сокол-соколов и великие игвы. Мальчик понял оценивающий взгляд спутника, улыбнулся с характерной для него застенчивостью, оставаясь при всем своем могуществе обыкновенным земным ребенком.
«Мы дойдем, дядя Слава».
«Не сомневаюсь», — серьезно сказал Ростислав. Будимир сосредоточился на гипервоздействии. Светлов почувствовал, как шатнулась метрика дворца Даймона, и возникшая в полу грота вращающаяся туманная спираль всосала людей и вынесла в бункер хроноперехода, имеющий выход в резервную сеть связи великих икв. Еще через несколько мгновений они вышли из такого же бункера на Алирне и с удивлением обнаружили, что находится в полутемной избе старухи Егойей. Та же печь, тот же стол, огромное резное деревянное кресло, сундуки, развешанная по стенам утварь, в углу слабо светится ручка метлы, прислоненной к печи.
«Весьма приятный сюрприз»,
— нарушил тишину избы Ростислав, откидывая за плечи шлем, похожий на пластинчатый капюшон. «Я действительно боялся, что нас вынесет в глубину мировой язвы. Отсюда-то мы легко доберемся до Святых Гор. Но где же хозяйка?» Будимир тоже свернул шлем, оглядываясь по сторонам. Светлов направился к глухой на вид стене помещения с неосознанной уверенностью, что здесь должен быть выход, и лишь когда в стене беззвучно распахнулся проем двери, понял, что магическая техника Бабы-Яги послушалась его мысленно-волевого приказа.
«Так-то вот...»
Назидательно поднял он вверх палец в ответ на заинтересованный взгляд Будимира.
«Мы тоже не лыком, знаете ли, шиты!»
Они вышли из избы в хмурое утро, только-только прогнавшее ночной мрак и туман чащобы великаньего леса. Однако старухи Егойи нигде видно не было. Не откликнулась она и на ментальный зов Будимира, перешедшего в состояние психотронного камертона и прослушивающего всю мировую язву. Недалеко от избы сиротливо торчала серая ступа с отколотым краем, перехваченная ржавым железным обручем. Было видно, что Егойи давно к ней не подходила.
«Странно», — покачал головой Ростислав. «Неужели она решила повидаться с родичами и улетела на Хабард? У меня такое впечатление, что старуха больше не вернется».
«След»,
— показал глазами Будимир.
«Какой след?»
Ростислав оглянулся и увидел вывал в сплошной лесной стене, уходивший в его мрачные глубины. «Кто-то огромный, ростом не ниже великаньих сосен и елей, прошелся здесь, ломая деревья, как спички, хотя и не оставил при этом на земле ни одного отпечатка ног».
«Ты думаешь, ее убили?»
«Нет, здесь не пахнет смертью», — возразил Будимир. «Но кто-то приходил к ней».
«Кроме Навьев больше некому. Интересно, кто это был? Кщерь или Пурим? Или еще кто-то?»
Мальчик промолчал, вслушиваясь в голоса здешнего уголка природы.
«Здесь был Полос», — сообщил он наконец.
«Змей, что ли?»
«Не живое существо, а особый физический процесс, реализующийся в форме огромного змея. Папа встречался с его родственником, Терра-стрелком. Алирна перенасыщена магической энергией, которая сама ищет выход».
«Про Полоза я читал у Бажова, но выходит, и этот сказочный персонаж реализован Шадонакаром. Хотя его появление здесь не объясняет исчезновение старухи Егойей. Предлагаю не тратить времени зря и взять на прокат ее ступу, если, конечно, нам удастся восстановить ее функции».
«Вряд ли».
Будимир скептически посмотрел на двухметровый серый, будто вылитый из пористого бетона стакан.
«Она омертвела, и даже если нам удастся ее оживить, далеко мы на ней не улетим».
«В таком случае придется снова вызывать кого-то из наших добровольных помощников. Предлагаю на сей раз позвать Сокола. Он перемещается по вееру не менее свободно, чем Вульх».
Мальчик вспыхнул.
«Ромак, отзовись».
Вздрогнула земля под ногами. По лесу побежала волна гулкого треска, заставляя все живое насторожиться и замереть. Затем с волной теплого воздуха над людьми возникла огромная серебристая птица с распростертыми крыльями, перья которых на концах крыльев были черными. Взмахнув ими, птица опустилась на траву.
«Приветствую избавителя и защитника», — раздался мысли голос Ромага. «Так далеко от родных пенатов я еще не залетал. Это ведь Алирна, хрон Яросвета. Приятное местечко, хотя и требует определенной чистки. Итак, чем могу помочь?»
«Проблема все та же», — со смешком сказал Ростислав. «Летать мы еще не умеем, а нам позарез необходимо добраться до Святых Гор, гроба Святогора. Сможешь отнести нас туда?»
«Нет ничего проще», — отозвался Сокол Соколов. «На Лирне нет магического контента, то есть сопротивления, как в хронах Великих Икв. Садитесь, устраивайтесь поудобнее».
Земляне залезли на спину птицы, поближе к рогам на ее голове, вцепились в перья. Сокол могучим рывком крыльев впрыгнул в небо, опрокидывая волной воздуха ступу Бабы-Яги.